Ну вот, дорогие друзья, мы созвонились в очередной раз с нашим астроном, и многие тебя уже знают, задают люди вопросы в комментариях, кто-то тебя считает, ну, как это помягче сказать, сказочником, кто-то считает, что ты действительно очень умный, знающий человек, кто-то говорит, что на самом деле тебе там 30 с чем-то лет, и ты там гонишь, что ты там все знаешь, и ты, что ты там в возрасте, ну, всякие комментарии, но такие вот. Давай сначала, может, хочешь поприветствовать, что-то от себя сказать. Привет, Астрон.
Всем привет. Здоровья, счастья, благополучия всем слушателям канала Ивана Боброва.
Да. Так, первый вопрос, который так задают, ну, я несколько так записал. Вот, пишут, что группа Дятлова – это вообще были студенты, и никакого отношения они не имеют ни к секретным никаким заводам, ни к складам, ни к секретным службам. Но тогда у меня возникает вопрос, что они тогда делали посреди Сибири в такое холодное время, да? Вот ты, может, как-то можешь прокомментировать вот это.
Если я начну комментировать очень подробно эту тему трагического происшествия, у нас получится очень большой разговор. Коротко можно сказать следующее. Очень часто бывает так, что в конкретные операции специальных структур втягиваются люди, абсолютно к этому не причастные никоим образом. К великому сожалению, так строится работа очень многих специальных и разведывательных, и контрразведывательных структур, когда используются люди, ничего не подозревающие. И тут все равно, это студенты, это младшая группа детского садика или там какой-нибудь хор имени Пятницкого. Все, что угодно может быть в этой сфере. Абсолютно все, что угодно. Но то, что кое-кто в этой экспедиции имел прямое отношение к теме оборонных производств, это абсолютно точно. И я еще раз очень призываю прочитать то произведение, которое было названо в прошлом нашем интервью «Смерть, идущая по следу».
Угу. Вот такой ответ. Поняли. Так, еще такой вопрос. Как ты относишься к Тюняеву? Я немножко от себя дополню. Вот я смотрю Тюняева, мне интересно его смотреть, но иногда мне кажется, что он где-то, ну, не преувеличивает, а как бы это сказать. Ну, вот, допустим, он говорит, что все китайцы, основная масса китайцев – это биороботы, что они люди без чувств. Я сам, ты знаешь, учился в Германии, и там очень много китайцев. И ты знаешь, я с ними общался. Когда ты ближе с ними начинаешь контактировать, ты понимаешь, что это такие же обычные люди. Там, если дашь ему там по башке, ему больно, понимаешь. То есть это для меня это обычные люди. Но вот Туняев заявляет, что это биороботы без чувств. Ну и вообще вот вопрос от зрителей. Как ты относишься к Тюняеву?
Я очень спокойно отношусь и к Тюняеву, и к очень многим людям, которые по тем или иным причинам считают необходимым делиться своим мнением. Единственное, что я совершенно не приветствую, это заявления, не основанные ни на чем, кроме каких-то домыслов, каких-то легенд, каких-то надерганных по верхам фактиков, из которых просто вылепливаются какие-то чудовищные фигуры, фантасмагорические. И они очень быстро расплываются, как пыль, при малейшем столкновении с жесткой фактологией. Я предпочитаю иметь именно с жесткой фактологией какие-то взаимодействия и с теми, кто является носителями таких фактов. Поэтому я знаю, что есть такой человек. Несколько раз попадались мне на глаза его видео. Вполне импозантная личность. Дай бог ему здоровья, и пусть он процветает на этой прекрасной планете.
Ну, мне он тоже, ты знаешь, симпатичен, такой дядька упитанный, ну, толстый, некрасиво, конечно, было бы сказать, но такой упитанный дядька, я как тренер персональный, да, и мне хочется как-то помочь ему тоже, сказать, давай, начинай питаться нормально, вот это, да, очисть свой организм, там, займись спортом, но, конечно, он каждый решает сам, он достаточно взрослый, и я тоже пожелаю ему здоровья, пусть он дальше делает свои видео, очень иногда интересно, что он говорит. И так, ну, следующий вопрос. про кофе там небольшие дополнения. Многие пишут, что мед же нельзя нагревать, потому что это живой продукт, и после нагревания он теряет свои качества. Вот ты про кофе описывал, что мед там можно нагревать для кофе. Вот что ты можешь сказать по этому поводу?
Значит, я могу сказать следующее, что когда я описывал этот способ приготовления кофе, я специально сделал такой акцент на том, что в данном случае нам важно получить от меда не его целительную силу, а его питательно-вкусовую компоненту. Все остальное, что касается употребления меда для здоровья, остается таким же важным, как и это говорится во всех остальных источниках. В данном случае я даже подчеркну, что лучше использовать мед какой-нибудь поздний, может быть, даже там, позднего лета, начала осени, максимально насыщенный, скорее, вкусовыми какими-то компонентами, чем фитонцидами и какими-то активными веществами, которые есть в весеннем, раннем меде. Далее я бы хотел внести еще одну коррективу, что когда я говорил о том, что нужны сливки, я очень советую искать сливки без лактозы. Есть такие сливки в продаже, очень вкусные, и с резко пониженным содержанием лактозы. Если такого варианта нет, можно найти хорошего качества козье молоко. В козьем молоке очень мало казеина и, соответственно, других не очень приятных каких-то элементов. И, в общем-то, это может подойти тоже. Так что, наверное, это пока все.
Так, ты специалист по сердцу, насколько вот мне известно, что, ну, ты знаешь, я тоже изучал медицину, я закончил школу натуропатов в Германии, я тоже изучал сердце, но как нам преподавали, что сердце это просто насос с клапанами, который перекачивает кровь. Вот я знаю, что тебе есть намного больше, что сказать, и более углубленно об этом органе сердца. Вот давай, слушаем тебя внимательно. Что ты можешь сказать про сердце?
Я бы хотел, чтобы у нас сегодняшний разговор получился в смысле беседы о космическом сердце, то есть о космической доктрине сердца как космического явления. И я, наверное, начну с того, что мне все еще близко, потому что я по какой-то причине не перестал быть авиационным радистом. Вот, учась в институте гражданской авиации, мы изучали очень много самолетного оборудования, которое стоит на самолете, работает, помогает экипажу в навигации. И среди всего этого очень интересного сборища приборов был один, который мы изучали на всех типах авиационных судов. Это авиационный радиокомпас АРК-15. Самое главное в нем то, что там была применена схема двух антенн, при сложении сигналов с которых получалась диаграмма направленности. Вот радисты знают, что это такое, а остальные, может быть, если заинтересуются, посмотрят. Диаграмма направленности, которая называется в математической топологии кардиоида. То есть это плоская фигура, которая выглядит как, ну, как сердце, так можно сказать, от слова кардио, то есть как раз сердцевидная форма. Самое главное качество этого замечательного, ну, такого явления, которое получалось при воспроизведении всей этой электронной сигнальной системы, то, что самолет с помощью такого прибора безошибочно выходит на курс. Это очень важное обстоятельство, с которого я начну. То есть авиационный автоматический радиокомпас – это устройство, которое позволяет самолету выйти на курс точно, безошибочно. Ну а дальше можно уже сказать немножко больше. Mm-hmm. Дело в том, что когда приходилось изучать наследие древних цивилизаций, существовавших на Земле, изучать артефакты, очень многие документы, и анализировать эти тексты, изображения, многое другое, знаки, символы, практически все они сводились к самым главным универсальным знакам и символам, главным из которых является окружность, правильная окружность. Не буду сейчас забегать в эту сторону. Это невероятно так это интересно, и можно уплыть туда. Я просто скажу, что при определенном математическом сложении окружностей, если в одну окружность вписываются две другие, у которых диаметры равны радиусу большой окружности, то, повторяю, при математическом сложении, в математической топологии есть такой вариант, мы тоже получаем кардиоиду. И эта фигура уже соотносится с пониманием древними цивилизациями космичности этого знака, этого символа. Дело в том, что когда мы производим такое сложение, вполне простое, то надо понимать космофизический смысл символов, которые стоят за этими знаками и символами. Итак, большая окружность, в которую вписаны две малые окружности, у которых диаметры равны радиусу большой окружности. Большая окружность во всех культурах, во всех цивилизациях обозначала символ вечности. Две окружности, вписанные в большую окружность, это фактически та самая восьмерка, которая во всех цивилизациях и даже в нашей современной цивилизации в математике используется в качестве символа бесконечности. Сложение вечности и бесконечности дает нам плоское отображение символа, означающего мироздание. Ни больше, ни меньше. Если слушатели произведут собственное исследование этой темы тщательно, подробно, системно, идя от простого к сложному и обратно, они обязательно выйдут на это самое, то, о чем я только что сказал. И перед нами, повторяю еще раз, плоское отображение символа, за которым мироздание, Вселенная, так можно сказать. В математической топологии эта фигура возводится в специфическую степень, так можно сказать. Это не совсем верно, но сейчас я объясню, в чем тут смысл. Если мы проведем ось по центру этой фигуры, кардиоиды, и попробуем сделать вращательное движение, то мы получим кардиоиду вращения. А это уже объемное тело. Фактически почти идеально это тело совпадает с формой яблока, с формой многих видов помидоров, даже еще более точно. И, конечно же, мы можем найти это объемное тело или просто этот объем в такой форме кардиоиды вращения в великом множестве воспроизведенном в человеческом теле, начиная, конечно же, с человеческого сердца, особенно когда сердце находится в расширенном состоянии, когда оно извергает из себя кровь. В человеческом теле есть и другие кардиоидные структуры. Например, большое тазовое отверстие – это чистая кардиоида. Мозг человека при взгляде, при сечении его в определенной плоскости – это тоже кардиоида. Внутри самого сердца есть малые кардиоиды. То есть мало того, что само сердце – это фактически кардиоида, так в нем есть еще и камеры, которые тоже по форме имеют кардиоидное значение. Объемная. На этом я пока остановлюсь, а я мог бы продолжить, потому что тут и почки намекают на ту же проблему. И дальше я упомяну о некоторых изобретениях совершенно гениального человека, Царство ему небесное, Геннадия Александровича Сергеева, с которым я был лично знаком. Он приезжал в Ригу, мы с ним беседовали на разные темы. И его работа была описана в потрясающе интересной книге Анатолия Васильевича Мартынова «Исповедимый путь». Я очень рекомендую найти эту книгу и прочитать, ибо она чрезвычайно полезная пища для ума и для души, для всех пробудившихся. Там огромное количество хорошей информации, а книгу писал человек с физическим образованием, физик-акустик. То есть там все предметно, там все доказуемо. И там описан один из опытов, который проводил Геннадий Александрович Сергеев в своей лаборатории, в которой там много чудес происходило. Геннадий Александрович сделал большую модель кардиоиды вращения из металла, по-моему, это был алюминий. И он подсоединил к верхней и нижней точке кардиоиды вращения два провода и сразу вывел их на осциллограф, то есть без промежуточных каких-то приборов. Он вывел эти два провода на осциллограф, то есть на аппарат, который показывает электрические сигналы или импульсы, и может показать, какой характер импульсов или сигналов мы исследуем. Так вот, как только провода были подсоединены, осциллограф сразу начал показывать импульсы с определенной периодичностью. А к этому, значит, металлическому объекту по форме кардиоида ничего не было подсоединено, никаких ни усилителей, никаких дополнительных электрических или электронных устройств. Просто сразу с него, повторяю, был съем на осциллограф. И осциллограф показал, что есть импульсы, непонятно откуда, что это устройство определенной формы откуда-то принимает сигналы. Далее, в этой книге, конечно, не сказано, но я изучал эту тему глубоко и серьезно. И, значит, когда я получил спутниковые съемки реальной формы Земли, это мне тоже повезло. Я, значит, был знаком в начале 90-х, в Ригу тоже приезжал чрезвычайно интересный человек по фамилии Мусатов, руководитель серьезнейшего комплексного проекта «Созвездие». Там были и, значит, группы исследовательских институтов, работавших на оборону, на космос, частично на отдельные звенья структурной тайной космической программы, в том числе и те самые структуры, которые курировали полет советских автоматических станций к Марсу, Фобос-1, Фобос-2. И, значит, от господина Мусатова я получал просто из рук в руки вот снимки, которые приходили оттуда, из космоса, и в том числе снимки реальной формы Земли, которые получались с обычных гражданских и с военных спутников. Так вот, реальная форма Земли с учетом, значит, устранения фактора атмосферы там, и океанов, это как раз максимальная приближенность именно к кардиоиде вращения. То есть наша планета из всех тел максимально близка именно к кардиоиде вращения. Таким образом, мы имеем в лице нашей планеты фактически объемный резонатор. Что такое форма? Это объемный резонатор, настроенный на совершенно конкретную фиксированную частоту, если все воспроизведено абсолютно точно, как вот у Геннадия Александровича Сергеева было. Он воспроизвел эту металлическую модель потрясающе точно. И он получил абсолютно точную фиксированную частоту, на которой начали приходить эти сигналы, которые регистрировались на осциллографе. Наша Земля имеет такую же форму. Значит, любой человек, ну хоть чуть-чуть понимающий суть взаимодействия по принципу резонанса, он мгновенно понимает то, о чем идет речь. Сердце человеческое, как минимум, настроено на форму нашей планеты. Уже интересно, правда?
Ну да, но дело в том, что многие космонавты, даже сейчас современные, они путаются, когда у них спрашивают про форму Земли. Кто-то говорит, что она, конечно, круглая, Окей. А кто-то говорит,
Сейчас.
мы не можем видеть с этой высоты форму Земли, потому что она настолько большая, что трудно определить с той высоты, где мы находимся. Там они 400 километров, по-моему, находятся, да, это Международная космическая станция. Она говорит, и говорят, что ну не видно формы Земли-то по-настоящему. То есть у космонавтов даже путаются мнения. Да, я тебя перебил, да, продолжай.
Иван, давай эту тему оставим для, может быть, будущих диспутов. Здесь необходимо учитывать следующее. Все, что связано с космосом, с данными, получаемыми с орбиты той или иной высоты, это все находится под жесточайшим колпаком руководителей тайной космической программы и препарируется. Препарируется. Вот и все. Все, что я сейчас, вот в данный момент могу сказать. Я сейчас говорю о вещах космофилософских, космофизических, которые проверяем мы. Все, что я сказал, любой человек может сделать у себя дома. Не обязательно делать такую же модель, как Геннадий Александрович Сергеев. Может сделать меньше, он получит тот же результат. Вот о чем идет речь. Я надеюсь, это понятно. Дальше. Вот я сейчас разговариваю с тобой. У меня в руках бумажный журнал «Техника молодежи». 1968 год, 12 номер. На обложке этого журнала написано «В мире живых радиостанций». Я уже упоминал эту публикацию, но не мог устоять перед тем, чтобы найти это в своем архиве. Вот там есть статья «Биологическая связь действует» под рубрикой «Онтология таинственных случаев». Большая статья, строго научная, с серьезными выкладками, серьезными графиками, чертежами, где на фактах доказывается, во-первых, что сердце человека является источником самых мощных электромагнитных сигналов и комплексных полей, которые в результате распространяются далеко за пределы человеческого организма и влияют на все и на всех, что из себя и кто из себя представляет живые организмы, включая людей. Далее делается заключение в этой статье, что все человечество на уровне электромагнитных волн, излучаемых человеческим сердцем, представляет из себя единую структуру. Точка. Ты не считаешь, что это чрезвычайно важно?
Ну да, но а кто написал эту статью? Там стоит что-нибудь об этом?
Есть авторы. Есть авторы. Это не из пальца высосано. Повторяю, любой человек может зайти на сайт «Техника молодежи», посмотреть в архиве, все эти журналы есть, и найти там авторов в том числе. Дальше. Самое интересное, что следующая публикация, родственная этой теме, это публикация не кого-нибудь, а замечательного советского астрофизика, доктора физико-математических наук, профессора Николая Козырева. Вот того самого Козырева, который еще в 50-е годы разъяснил человечеству на физике и на математике, что такое время, как оно работает, какова его физическая суть и как к этому надо относиться. И в этой статье, в этом журнале, потрясающе замечательным образом просто объяснены опыты Козырева по изучению фактора времени и по тому, как это соотносится с темой, которой мы сегодня касаемся. А касается это напрямую, оказывается. Потому что кардиоиды вращения – это форма универсальная, которая внутри человеческого тела воплощена в сердце и в некоторых других органах, системах. Это некая, скажем так, я хочу подобрать точное слово, некое создание Вселенной, через которое, как через инструмент, Вселенная может не только общаться с каждым из нас на уровне сверхсознания, которое содержится в человеческом сердце. Это я делаю отсыл к нашей прошлой беседе и к упоминанию статьи о, значит, сверхсознании человеческого сердца, автор Гончаренко. Не только это, но человеческое сердце еще и обладает определенными свойствами, до конца неизученными нашей обычной наукой, в тайной космической программе и это известно, но нашей обычной науке это неизвестно. И это была тема, над которой я работал, и это информация, которой я поделился тогда с Геннадием Александровичем Сергеевым, и мы на основе этого разработали несколько специальных проектов и даже кое-что успели сделать, и это то, о чем я сейчас буду говорить. Я уже сказал о том, что плоская кардиоида, которую мы можем нарисовать на бумаге, при сложении большой окружности и вписанной в нее двух малых окружностей. Две малые окружности – это фактически символ бесконечности. Я еще раз повторяю. А кроме этого, это плоское отображение удивительного объекта из области математической топологии – это лента с одной поверхностью, так называемая лента Мёбиуса. Каждый может посмотреть в интернете, что это такое, и дома сделать самостоятельно. И вы увидите, что это действительно лента, у которой одна поверхность. Так вот, изучаются математические, топологические свойства этого объекта, но, к сожалению, неизвестно потрясающее свойство этого явления в мире математической топологии. Где-то в центральной точке, когда вы свернете ленту и получите ленту Мёбиуса, где-то в центральной точке есть неуловимо малая сверхточка, в которой пространство и время меняют свои свойства. На это сделан намек в очень интересной книжке, которая вышла в советское время в жанре научная фантастика. Книжка называется «Экипаж Меконга». Очень интересное чтиво. Если кому, у кого сейчас много времени свободного, пожалуйста, займитесь. Там используется в технике именно лента Мёбиуса, ее специфические качества. Там не сказано об этой точке, но для тех, кто в теме, абсолютно понятно, о чем идет речь. Все, кто занимался метафизикой такого рода явлений, метафизикой математической топологии, они знают об этой точке. То есть там меняются свойства пространства и времени. Фактически, если наиболее просто сказать, наиболее простыми терминами, словами, то в этой точке находится своеобразный вход сразу в более высокие измерения. Но, к счастью, я думаю, что к счастью, особых исследований в этой области в официальной науке не делалось. Так вот, мы изучали свойства такой точки. Геннадий Александрович Сергеев разработал специальный математический аппарат, с помощью которого можно было моделировать поведение точки бесконечно малых размеров, искусственно увеличивая ее или, как он говорил, потенцируя ее. Я дальше не буду продолжать, потому что это не математический диспут у нас. Просто это факт, с которым он не просто работал как с теорией. На основе этой модели математической он разработал интереснейшие аппараты и вещества, при прохождении через которые любое текущее вещество меняет свои свойства. Происходит мгновенная возгонка, так называемая. И все это за счет эффекта вот той самой точки, о которой я рассказываю. Точки, находящиеся в центре ленты Мёбиуса, в пространственных координатах. Дальше возвращаемся к сердцу. Во-первых, большой и малый круг кровообращения в человеческом организме. Если рассмотреть его с точки зрения математической топологии, это n-мерная, то есть многомерная лента Мёбиуса. Вот что это такое. И там, где пересекаются большой и малый круг кровообращения, там находится центральная точка стыковки всех мерностей кровеносной системы, этой ленты Мёбиуса. И эта точка самым удивительным образом находится в районе левого желудочка, человеческого сердца. Но это еще не все. Большая мышца сердца, это знают все, кто занимался морфологией тканевой и кто серьезно изучал морфологическую структуру тканей сердца. Так вот, большая мышца сердца, она разворачивается в ленту Мёбиуса, у которой центральная точка, вот та самая, тоже находится в левом желудочке. Это совершенно случайное совпадение, конечно, да? Так вот, именно там, именно в этой точке и находится святая святых человека. Именно там пребывает присутствие Всевышнего или Творца нашей Вселенной. Там находится неуничтожимая частица, о которой Платон говорил, эйдос, неуничтожимая частица, ведущая дух человека из воплощения в воплощение. Или Святая Троица, как угодно. В самых главных религиях есть знание об этой священной частице, хранящей в себе огонь Создателя. Вот что интересно, что чрезвычайно важно. Вот как мы от автоматического радиокомпаса сейчас приходим к этому понятию. И дальше можно уже очень много рассказывать о великом знании об этой божественной частице, которая и одухотворяет человека, которая и делает его существом, несущим в себе присутствие, как угодно, Бога, Всевышнего, Создателя, Абсолюта. Все, что угодно здесь можно применить. И все это я сегодня рассказываю. Я мог бы еще больше рассказать, но пока этого достаточно. Все это я рассказываю для того, чтобы люди поняли космичность этого факта. Мало того, что каждый из нас внутри нашего тела физического носит модель Вселенной и как минимум нашей планеты. Это объемный резонатор, настроенный на уникальную, единственную частоту той Вселенной, в которой мы пребываем, эволюционируем, восходим, и где нам предназначено великое светлое будущее. И вот сейчас идет колоссальное наступление на сердце человека. Еще пара слов о значении сердца как энергетического органа. Ну, можно назвать это чакрой, там, анахатой, неважно, есть такое дело, есть и тонкая энергетика в человеке, есть чакральная структура. Я занимался топологией чакры, я знаю, что это такое в математике и физике. Человеческая центральная чакра, чакра гармонизации, это есть сердце. Именно оно наполняет истинной, божественной силой все высшие чакры, те, которые над ним. И именно сердце, его отзывчивость на вибрации этой божественной частицы, которая сокрыта в сердцах абсолютно или почти абсолютно всех людей, которые ее не потеряли. Сердце, эта божественная частица, определяет те частоты, тот уровень энергетики, который есть у человека в коронной чакре, в сахасрара, определяет количество так называемых лепестков, то есть развитость этой чакры, то есть этого энергетического центра, через который человек подсоединен к высшим уровням физики нашей Вселенной, самых тонких ее планов, откуда человек черпает космическое знание напрямую. И вот
да.
Из древних источников известно, что человек, который развивает в себе человеческие качества, который руководствуется в своей жизни мудростью сердца, которая в нем присутствует. Я уже достаточно много рассказал для того, чтобы это было понято, что там есть мудрость вселенская. Так вот, у такого человека, ну, считается в некоторых традициях, есть люди ясновидящие, специально подготовленные, прошедшие колоссальную школу, не просто так вот спонтанно что-то начавшие видеть, прошедшие школу Есть такие школы. Они не открытые, конечно, но неважно. Они видят эти центры в человеке. Они, даже перенастроив точку сборки своего сознания, могут подсчитать количество этих лепестков, так называемых. У среднего человека, ведущего образ жизни сознательный, одухотворенный, количество лепестков 960. Так считается. Я, извините, не ясновидящий, я не проверял. Но я могу верить, потому что это число я находил в разных культурах, в разных мистических и религиозных учениях, в том числе и оккультных. У тех же суфиев, у розенкрейцев об этом говорится, у теософов об этом говорится, тамплиеры обладали этим знанием. Есть такая информация. Если человек развивается дальше, восходит по пути уже развития своих душевных, духовных качеств, в нем просыпается большее количество лепестков. Но если человек, не дай бог, начинает использовать все свои мыслительные способности и прочие данные ему от природы, силы, энергии во зло, то есть сознательно творя вокруг себя разрушение, хаос, бедствие и все что угодно, так в этом духе, в таком случае его сердечная сила гаснет. При этом ментальная сила может присутствовать, даже развиваться. Но в нем начинает угасать его божественное «я». Оно не исчезает. Оно просто перестает быть для человека его средоточием истинного человеческого существа. Он перестает этим руководствоваться. И в таком случае божественная частица не может достучаться через коросту черноты, которую человек впускает в себя, становясь служителем тьмы. В таком случае, как это написано во многих интересных книгах, включая книгу Александра Клизовского «Современное миропонимание современной эпохи», это одно из названий, было как минимум три таких названия, в трех томах. Книга, которая впервые была издана в Риге в 30-х годах. В этой книге скомпилировано очень много знаний из розенкрейцеровского учения, из теософского учения, из других подобных. Так вот, там указано, сколько лепестков остается в высшей чакре. 666. И это и есть точный и исчерпывающий ответ на вопрос, что означает это число. Это число означает зверя в человеке, который начинает крушить вокруг себя всю Вселенную, когда в нем заглохла сила этой сердечной божественной частицы. Вот что такое гашение этого огня. В таком случае человек может сохранять в конкретном воплощении силу, энергию, здоровье, интеллект. Он может стать даже еще более высоким. Но человек становится слугой регрессивных сил, ведущих в пропасть, в штопор, в самые худшие виды распада. Вот к чему это ведет.
Скажи,
и как все это связано с сегодняшним днем?
Да.
Напрямую. И сейчас я скажу то, о чем меня попросили сказать мои коллеги, которые очень непростым образом получают такого рода информацию. И во многих случаях это связано с риском не только для здоровья, но и для жизни. Я должен сказать, это именно так, чтобы люди понимали, насколько все это серьезно. То, что сейчас планируется осуществить с населением планеты в виде компота, который будут вводить специальными инструментами, я надеюсь, все понимают, о чем идет речь.
Ну, я надеюсь, тоже.
Я просто не хочу называть, вообще даже название того, что будут присутствовать в определенных бутылочках.
Ну, я понял, да.
Назовем это компотом. Тем более, что это бычий компот, потому что Первая часть этого компота обозначает на латыни и на итальянском языке «быка». Это так к слову, что такое все эти компоты, которые нам загоняли под кожу и в другие места, под видом исцеляющих, избавляющих от заболеваний и всего остального. Это отдельная история сплошного вранья на вранье и враньем погоняет. Вот что это такое. Сейчас будем говорить о фактологии, которая собиралась не вчера, не позавчера, не год назад. Она собиралась по меньшей мере с 2012 года. Есть несколько групп людей, занятых тщательным исследованием информации, которая получается не только через вещественные, так называемые, информационные каналы, но и через метаканалы. В двух словах могу сказать осторожно только следующее. Об этом говорил и говорит генерал Ратников, российский специалист в области боевых пси-технологий. Этим пока и ограничусь. Остальные могут посмотреть, о чем говорит этот замечательный человек, и догадаются, как это делается. Есть специальные технологии, и есть люди, подготовленные для работы по этим технологиям. Есть группа людей, которые тщательнейшим образом, строго научно, системно, досконально исследуют то, что выдается нам в виде фантастических фильмов, книг и всего остального. Я касался уже этой темы. Наверное, больше не буду. Смысл в том, что нас предупреждают о том, что с нами будут делать. Наиболее мощно такое предупреждение было сделано, по крайней мере, в двух фильмах. Первый – «Война миров Z» и серия фильмов под общим названием «Обитель зла», и особенно 2017 год. Там, где полностью обнажается суть так называемой корпорации, в переводе с английского звучащий «зонтик». После нашего с тобой интервью я пошлю ссылку, по крайней мере, на трейлер к фильму «Война миров Z», и там на 45-й секунде будет просто кадр, в котором показано, что этот фильм не просто так, что этот фильм очередное объявление о том, что с нами собираются делать. Там конкретный кадр, на котором написано «План Б». Не в бровь, а в глаз. Абсолютно открыто. Так вот, что собираются делать? Все технологии можно посвятить отдельный разговор. Я остановлюсь только на следующем. Когда начали изучать эту тему, когда уже стало ясно, что готовится, но не было ясно абсолютно точная цель и острие удара, были разные варианты объяснения, которые уже казались избыточными. Но все-таки есть и небесная радость, которая насыщена гигантским количеством разного рода нанокомпозиций, многие из которых представляют уже собой нанороботов, которые встраиваются в организм человека, любого человека, и начинают в нем действовать. Мы уже начинены всеми этими чипами нано, которые умные и которые еще умеют самореплицироваться, самовоспроизводиться. И вот тут сразу встает вопрос, а почему они это могут делать? Да потому что в составе небесной радости есть еще та самая черная жижа, про которую уже сегодня знают очень многие. Это чужеродная структура, внедренная на нашу планету для ее захвата, для превращения всего живого на Земле в продукт, используемый другими захватчиками, расами и эксплуататорами. И все это обнаружено в осадках из небесной радости на Земле, по крайней мере в Европе. Есть документальные кадры, на которых видно, что это там есть. По крайней мере, с 2014 года. И именно этот фактор и является так называемым оживителем этих нановолокон, внутри которых другие структуры, и которые именно благодаря присутствию этой чужеродной черной жижи, оживляющей, могут проводить самореплекацию, воспроизводиться. И все это непрерывно происходит по каким-то сигналам, которые могут отправляться через атмосферу, насыщенную всеми этими нанометаллами. И все это есть. Есть еще и умная пыль. Есть колоссальное количество машинерии, уже работающей. В конце концов, включаются эти пятая гадость, включаются спутники этого спасителя Теслы, замечательного, да? И казалось бы,
ты имеешь в виду спутники Маска? Подожди секунду, ты имеешь в виду спутники Маска?
Не хочу повторять даже эту фамилию. Зачем мы будем оглашать? Да, его.
Ну, понятно. Угу. Ну, чтобы было понятно людям, а то они могут запутаться, знаешь.
Хорошо, спутники Маска, да. Угу. Хозяин Теслы, пресловутый, в кавычках. Какой он хозяин? Он такой же... Такая же пешка, как и все остальные псевдохозяева. Ну, потому что поставлен на это место.
Да, потому что Тесла-то это был великий ученый, и могут просто люди, ну, не понять, про кого ты говоришь конкретно, понимаешь?
Хорошо, мы сказали про него, не будем отвлекаться.
Да.
Я хочу раз еще раз повторять, чтобы не сбиваться с мысли, что это уже избыточно при существующих технологиях в тайной космической программе, которыми насыщено все, о чем я сказал, перенасыщено, и нас можно отследить, с нами можно сделать все, что угодно. Так вот, все, что угодно, но пока что у них не было возможности воздействовать на эту божественную частицу. А теперь они нашли такую технологию. И вот именно это и будет в этом компоте, в очередь за которым... они надеются, будут выстраиваться все страстно желающие иметь такую страховочку. Что будет происходить дальше, нам и показывают в этих самых страшных фильмах. И это действительно так. Я специально связывался с ребятами в тайной космической программе, с теми, которые в этой теме. У меня есть связь с другими источниками информации. Я все перепроверяю. Даже если получаю информацию из самых надежных источников. Так вот, к сожалению, к великому, готовится наступление на святая святых в сердце человека, благодаря которым мы Божьи дети. И теперь у них есть такая технология. И если она будет применяться, это будет воздействовать на связь человека, его истинного «я» с этой божественной частицей. Это будет приводить к тому, что в самое кратчайшее время будет блокироваться работа этой божественной частицы в теле человека. Это значит оживотнивание до конца, до трех шестерок в общечеловеческих масштабах. И это будет выглядеть как угасание человечества. Из тех планов, с которых на нас смотрят наши великие космические братья, они не видят многие наших тел, они видят огни наших сердец. И это они предупреждают нас об этой страшной опасности. Это они взывают к нам. Опомнитесь, очнитесь, возьмите себя в руки, будьте человеками, сопротивляйтесь. Не позволяйте втягивать в себя смертный грех, который в том же христианстве присутствует. Это уныние и отчаяние. Если человек считает себя христианином, по крайней мере, я к ним сейчас обращаюсь, какое может быть уныние, какое может быть отчаяние, если вы верите в того, кто спас человечество, как мы считаем? Это значит, что внутри нас частица Его. Как мы можем предавать того, кто спас нас, через уныние и отчаяние? Какое право мы имеем это делать? Какое право мы имеем предавать других великих посланцев высоких миров, которые призывали нас быть настоящими человеками? У нас нет такого права. И мы должны сопротивляться. И в качестве лекарства, если угодно, от уныния и отчаяния, я могу предложить много, что прочитать, послушать. Музыку надо хорошую слушать. Музыка – это пища для души, это спасение людей в наше время. Правильная, хорошая музыка. На музыке, которая исполняется на канале «Астралионика», свет клином не сошелся. Есть другие исполнители. Но на этом канале много музыки, о которой люди говорят, что она помогает им жить. Слушайте. Ищите другую музыку. Если речь пойдет о музыке, мы об этом можем поговорить отдельно. Это великая тема, потому что это помощь и уму, и душе, и сердцу, изголодавшемуся по человечности в нашем человечестве. Так вот, я могу посоветовать для всех книгу «Две жизни», которая написана через Конкордию Антарову. Эта книга записана под диктовку очень высоких структур, которые помогают человечеству выживать, несмотря на всю античеловечность нашего бытия. Эта книга для очень многих из вас будет не просто помощью, она будет спасением для вас, потому что там вы почерпаете великую мудрость, великую радость бытия и наставления и для вашего ума, и для души, и для вашего сердца. И вы, читая эту книгу, вы ощутите помощь высших сил. Это высшее космическое знание, это высшая мудрость человечества и Вселенной, изложенная и примененная каждому простому дню обычного человека. Вот что я могу сказать об этой книге. Она в доступном варианте есть в сети. Она продается в книжном варианте. Читайте, и вы не пожалеете, вне зависимости от того, в какой конфессиональной принадлежности вы, в какой религиозной группе. Там космическая мудрость, которая покрывает собой все, все виды верований, религиозного самоопределения, самоидентификации, каких-то, может быть, каких-то школ, групп, чего угодно. Там несокрушимая мудрость человечества, которая накоплена во многих вселенных. Там она дана в максимально простом изложении, и это поможет вам не унывать, не сокрушаться и не отчаиваться в эти дни. К этому я призываю всех слушающих.
Да. Спасибо, очень интересно. Слушай, ты напомнил этот журнал «Техника молодежи». Я вот сейчас вспоминаю, у меня тоже был этот журнал в 80-е годы, и да, действительно был очень мега интересный журнал, где было много новых открытий, каких-то конструкций, каких-то вариантов, ну, технологий. То есть это действительно был очень интересный журнал. Также вот я помню, что в советское время вот были замечательные фильмы для детей, там «Большое космическое путешествие», это я помню, ну там все смотрели, ну просто очень нравился этот фильм, там «Отроки во Вселенной», вот как ты считаешь, это было вот эти фильмы, это было какое-то зомбирование детей, или это просто было действительно такие фильмы, которые вот от них хотелось как-то думать, что-то изобретать, что-то изучать, они как-то вот вдохновляли, вот сегодня таких фильмов нет, вот что ты можешь сказать по этому поводу?
Я могу сказать по этому поводу, что советская кинофантастика стала примером для мировой, включая голливудскую. Я уже говорил о том, что Стэнли Кубрик, который снимал в павильоне все эти высадки американцев на Луну, что он считал своим учителем Клушанцева, советского режиссера, который ставил фантастические фильмы, который снял, между прочим, «Планету бурь», которую американцы просто выкрали у Советского Союза, переиначили и выпускали как свой фильм. Даже такое дело было. Благодаря работам советских мастерам кино, даже при тех дремучих технологиях, совершенно корявых, удавалось снимать такие фильмы, как «Туманность Андромеды», от которого дух захватывал у многих людей. Это потрясающий, интересный фильм, высокофилософский. Ну, конечно, он снят не очень хорошо, не очень там на высоком уровне, но в нем показано самое главное – стремление людей Советского Союза к созданию общества всеобщего благоденствия, которое соединено с космическими братьями, которое строит общество не просто какого-то такого кисельного будущего, а абсолютно ясного и понятного того будущего, в котором человек может раскрыть в себе все потенциалы и стать наконец-то на космический уровень и сознания, и возможностей, и технологий, и всего остального, после того, как он разовьет в себе самое главное – духовность. Духовность, основанную на космическом знании, покоящемся в сердце каждого человека, в этой божественной частице, о которой я сегодня говорил, и которую нам надо беречь и не позволять нелюдям устраивать удар по общечеловеческому сердцу. Мы не должны этого допустить.
Слушай, а ты помнишь, также замечательный композитор был, который писал музыку к этим всем фильмам? Вот я сейчас не вспомню. Вот «Большое космическое путешествие», как же его? Ой, замечательный.
Рыбников.
Рыбников, да. Ну,
и,
да, вот.
И Рыбников, и еще был Артемьев.
Да, и Артемьев.
Артемьев.
Вот, ну, нету сегодня.
Я его знал, кстати. Я его знаю, у меня есть масса музыкантов, с которыми я знаком, и мы дружили. Кстати, среди своих Артемий звали Лёва. Мало кто знает.
Лёва?
Это был круг людей, объединенных. Лёша!
А, Лёша, он оборвалась связь немножко, да, понял. Лёша, угу.
Да. Это был круг не просто людей, которые интересовались современными видами музыки. Это был круг людей, объединенных братством духовного взаимодействия на почве музыкальных каких-то интересов. Это был круг не просто музыкальных тем. Эти люди интересовались, мы интересовались всем абсолютно, что нас окружало. И эти интересы были, ну, они были космического масштаба. Это интересовало всех, потому что мы воспринимали себя действительно как участниками космического проекта. Вот как мы мыслили тогда. Поэтому и фильмы такие снимали, и не только для детей, но и для взрослых.
Да.
Мы этим жили. Мы этим творили наше будущее, которое было предано и продано теми, кто называл себя совестью, умом и честью нашей страны. Это позади. Мы не будем их осуждать. Мы будем биться за наше будущее. И сейчас самое главное – это именно та тема, которая мной озвучена. Мне бы очень хотелось, чтобы она не была спущена на тормозах, и чтобы она дошла до сердца каждого из слушающих. Потому что от этого зависит наше космическое будущее. Человечеству Земли не простят ни в этом, ни в этой части космоса, ни во всей Вселенной, если мы допустим это преступление. Вот что главное, а не фильмы про космос.
Угу. Ну вот я помню также, вот в советское время, вот помнишь, пацаны чем занимались, там играли в войну, потом вот так же вот ракеты какие-то делали, я помню, из селитры мы пропитывали селитрой бумагу, да, заматывали, обматывали фольгой, делали форму ракеты, строили сами ракеты, потом помнишь, как мы любили играть с карбидом, вот эти все моменты, это настолько...
Да-да-да, я доигрался до того, что сначала мне было предупреждение в виде бутылки, взлетевшей от карбидного топлива и попавшей в голову моего друга. Но мне этого оказалось мало. Так вот, я получил такой заряд себе в левую коленку. Но у меня до сих пор шрам на колене. Так что все хорошо в меру, и ракетостроением должны заниматься взрослые дяди под хорошим присмотром мудрых людей. Иначе и ракеты можно куда-нибудь не туда запустить.
Да, но мне кажется, именно вот... Такие пацаны потом и становились, понимаешь, какими-то... Многие конструкторами становились, кто-то становился каким-то инженером, понимаешь, которые вот в детстве что-то сконструировали, запускали, что-то поджигали. Хотя, да, ты прав, много чего сгорело, да? Кому-то на балкон залетала там такая ракета, какая-нибудь корзина там у кого-то сгорела, еще что-то, да. Это, конечно, было опасно, но мы все помним советское время, вот кто люди постарше, это действительно было, ну, интересно было. Люди не сидели, дети не сидели в телефонах, так как сейчас, понимаешь. Сейчас, смотри, современные дети, они же не знают, как овощи отличаются друг от друга, они же, какая ракета, какие самострелы, какие там что, о чем можно говорить, все же в телефоне, а мы же делали, помнишь, самострелы, какие-то ружья, воздушки там, какие-то насосы, трубки, пластилин, картошка, и чем только мы уже умели стрелять, уже дети, мы уже знали, как делать оружие практически, да, но я не думаю, что...
Иван, к сожалению, К сожалению, и я в это играл, и в эти войнушки, и мне постоянно, я считаю, это, конечно, были сигналы свыше, мне постоянно делались такие сигналы: не делай этого, не стреляй в человека даже из этой рогатки, в которой мы там пульками такими стреляли. Не делай этого. Мне каждый раз очень больно доставалось, каждый раз, когда я радовался, если мой выстрел был удачным. Мне было так больно, что я очень долго это помнил. И, наконец-то, я выучил этот урок. И когда пришла пора взять в руки серьезное оружие, я очень долго думал, прежде чем по делу это дело применять.
Да, но видишь,
Это опасно.
ты получил урок с этого, ты понимаешь? Вот. А ты помнишь, может быть, момент, когда мы делали бумеранги еще, да? Вот у нас была такая забава такая, я когда жил в городе Даугавпилсе, мы выходили, когда уже было темно, на площадь, на центральную, запускали бумеранги очень высоко и начинали убегать. И они нас догоняли и сзади. Кому по башке, кому в спину, кому прохожему попадал этот бумеранг. И это было очень весело, конечно, интересно, но это было тоже где-то опасно в своей степени, так можно сказать.
Да, мы тоже играли в такие штуки. У меня до сих пор лежит вот там на одной из полок большой-большой бумеранг, который мне прислали прямо из Австралии, сделанный руками аборигенов. Настоящий боевой бумеранг. Но я не очень горжусь этим предметом. Это просто как сувенир, я его храню таким образом. Запускать не собираюсь. Не потому, что я боюсь, что эта штука прилетит мне в голову, а потому, что я бы очень не хотел, чтобы на пути возвращающегося бумеранга оказалась какая-нибудь птичка случайная, чтобы я оказался виновен в ее гибели. Вот это мне очень не хочется.
Да. Но, тем не менее, веселое было время, наше детство, и оно было другое, конечно, как сейчас детство, как сейчас детство у молодых детей, у молодежи вообще, да, то есть, которые сидят в телефоне, в компьютере, но они часто очень неподвижные, больные дети, слепые, к сожалению, сегодня очень, и ничего не умеют делать руками. И печально.
Да, я согласен, Иван, но у всех этих детей, у всех людей, которые пока еще живут с божественным огнем в сердце, у них еще есть шанс. А вот когда начнется компот под кожу, шансы прекратятся. И это будет самое страшное, что только может произойти с человеком. Хуже. С точки зрения космического знания, ничего вообще быть не может. После этого, по космическим законам, такая частица после ухода человека на другой план, она его покинет. Вот в чем дело. Вот в чем катастрофа.
Но видишь, люди просто ж не знают,
И
кому верить
пока.
сегодня, ты понимаешь? Ими же манипулируют, ими же говорят, что это хорошо, вот этот компот, что вы будете здоровыми, что это так надо, что, ну, никогда не будете
Тогда я
болеть.
скажу следующее.
Да.
Пусть эти люди не ведут себя как покорный скот, как баран на фотографии, очень часто можно такое встретить, который улыбается, а на нем написано: «Не верю в мясокомбинат, это теория заговоров».
Да,
Да?
да.
Буду жевать травку дальше. Не, я не призываю верить мне на слово. Все, о чем я сегодня рассказал, фактологично и, может быть, проверено, включая большую науку, включая математическую топологию, многое другое. То, что сказано про компот и про содержащиеся в нем специальные компоненты, тоже проверено. Это все есть, в том числе на видеосъемках, это есть в Ютубе, это есть в лекциях блестящего специалиста по этой части, Харальд Кауц Велла, молодой исследователь, потрясающий парень, мы с ним в контакте. Это невероятно прозорливый человек, который многое там накопал и знает чудовищные все эти свойства этой черной жижи. Это не придумано. Вы можете все это проверить, но вы делаете это. Не спите. Не думайте, что вам в рот положили манную кашу отравленную, и вам надо думать, проглотить или выплюнуть. Вы должны действовать, вы должны включить свой интеллект, чтобы хотя бы начать проверять. Ну хотя бы. И вы обнаружите, что именно так все и обстоит. Дальше. Ну включите просто инстинкт самосохранения. Ну подумайте вы. Нам уже объявили, да по крайней мере в Латвии официально, по радио, еще весной, что открыто уже 9 штаммов этого банана фикуса. И это было весной. Сколько сейчас нам уже не говорят. Наверное, боятся за нашу психику. Так, ребята, ну от какого штамма вы нам будете гнать компот под кожу? От какого конкретно, скажите?
Да.
И кто-нибудь задает такие вопросы? Но если такие вопросы даже не задаются, так о чем это говорит?
Знаешь,
вы будете покорными в этой ситуации?
Знаешь, что интересно, что
дорогие,
всем этим руководит человек, который компьютерщик, у которого нет ни медицинского образования, ни вообще понятия о человеческом организме, который занимался компьютерами, Билл Гейтс, да, и он решает вот насчет вот этого компота сегодня. Ну вот просто можно уже об этом задуматься, ну что-то тут не то. Или вот видно же.
Нет, Иван, на самом деле это мелкая шавка, это жалкая пешка. Из того, что известно по всему этому вороху информации, по крайней мере, по той цепочке, которая прослежена вплоть до главных организаторов всего этого, а организовывалось совсем не сейчас, еще в прошлом веке все это, во второй половине 90-х годов. Так вот там стоит фигура гораздо более крупная. По фамилии Рамсфельд. Вот кто главный в этой цепочке из открытых. Но не будьте так наивными. Есть гораздо более крутые дяди, у которых и этот Донни тоже на побегушках. Мы сейчас просто не будем об этом говорить, но это просто факт. Потому что решается все на уровне хозяев МКК, межпланетного корпоративного конгломерата, которые являются фактическими проводниками воли тех нелюдей, которые давно уже захомутали человечество и теперь пытаются отправить его в пропасть. Потому что с людьми, у которых в Сахасраре 666, можно делать все, что угодно. Они абсолютно податливы, они абсолютно управляемы, у них нет никакой воли, у них все подавлено, и, между прочим, это еще и приводит к началу уже физического разрушения, вплоть до развала тканей. И все это нам показывают в кино, мы воспринимаем это как фантастику. Очнитесь, люди! Проснитесь наконец-то!
Да, поняли тебя. Послушай, еще такой вопрос. Ты что-нибудь слышал о книге «Урантия»?
Я могу сказать очень коротко, потому что это гигантская тема, печальная. Я могу сказать следующее. Эта книга разрушила жизни колоссального количества людей. Точка. Больше я об этом сейчас говорить не буду.
Все, поняли. Ну что, может быть, ты себя хочешь... Ну, мы сейчас 08 с тобой уже на связи. Может быть, ты что-то хочешь еще сказать, обратиться к людям? Ну, похоже, ты уже много чего сказал и обратился. Может быть, это... Да, заключительное слово какое-то, может быть, хочешь?
Я могу сказать только словами одного из величайших гуманистов 20 века. Люди, пока вы еще носители божественной частицы в своем сердце, будьте бдительны. Не позволяйте ввергать себя в страх, уныние и отчаяние. Вы, дети Всевышнего, за вас отдали жизни светочи рода человеческого и посланцы других миров, которые здесь героически прожили свои жизни, для того, чтобы сейчас мы могли дождаться рассвета, а он близок. Не позволяйте превращать себя в скотов. Вот что мне хотелось бы, чтобы все сегодня услышали. Спасибо вам всем, все, кто нас слушает. Я всем желаю радости, света, любви друг к другу, истинной, человеческой, и пусть воссияет над нами высший свет Создателя, спасительный, пусть он будет маяком в нашей жизни. Не радиомаяком, а настоящим маяком, который у нас в сердце и в нем. В этом смысле мы едины.
Поняли. Все, спасибо. Интересно очень сказал. Заключительное слово твое было тоже. Многие пишут, что просто до слез их пробивает, когда ты заканчиваешь свою речь. Ну что, скажу спасибо огромное. И это было далеко наше с тобой, я думаю, не последнее интервью. И ну что, до следующих передач.
Да, да. Всем здравия. Всем максимально светлого, прекрасного будущего. И мы за него будем биться до конца.